На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: власть и оппозиция в Грузии подвели итоги 11-летнего существования грузинской мечты. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия в среду утвердили на должность уполномоченную по правам человека. Из науки на войну. Непростой разговор с гостем недели Денисом Соколовым. Чем ознаменовалась уходящая неделя на Северном Кавказе? Итоги от «Кавказ-реалии». Это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. Правящая партия в Грузии в пятницу отметила день рождения. Ровно 11 лет назад Бедино Иванишвили представил новую команду, которая затем победила на выборах 2012 года. «Власть последовательно будет защищать родину, церковь и национальные ценности», пообещали и в нынешнюю годовщину руководители грузинской мечты. Впрочем, в оппозиции считают, что партия власти давно отказалась от своих принципов. Не юбилейные итоги подвел Ираклио Рагвелидзе.
Политическое объединение «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» было основано 21 апреля 2012 года. Перед этим, в феврале того же года, инициативную группу партии представил миллиардер Бедино Иванишвили. В коалицию вошли 6 партий: «Грузинская мечта», «Республиканская партия», «Свободные демократы», «Национальный форум», «Консервативная партия» и «Промышленность спасет Грузию». На парламентских выборах в октябре 2012 года они победили тогдашнюю правящую партию «Единое национальное движение» почти с 55% голосов. Лидеры «Грузинской мечты» не скупились на поздравления себя и своих избирателей, в основном посредством Facebook. Прежде всего, они благодарили Бедино Иванишвили за избавление от кровавого режима нацдвижения, преданность принципам прочного мира, социального развития и защиту церкви. Первым поздравительное сообщение опубликовал премьер-министр Иракли Гарибашвили.
Это событие стало началом важнейших процессов политической и общественной жизни страны. Сразу же после прихода к власти мы начали проводить национальную политику, укреплять суверенитет, обеспечивать мир и стабильность, свободу граждан. С позиции сегодняшнего дня мы еще раз убеждаемся, что этим ключевым решением наша страна была спасена от полного уничтожения. Сегодня на фоне нынешних событий в регионе можно не сомневаться, что в условиях кровавого антинародного режима нацдвижения Грузия превратилась бы в военный полигон.
По словам председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кубахидзе, 11-летний период правления отмечен впечатляющими достижениями.
Правительство «Грузинской мечты» – первое правительство Грузии после восстановления независимости, при котором в стране не было войны. Кроме того, «Грузинская мечта» сохранила прочный мир в условиях сложнейшей геополитической ситуации в регионе. Сегодня Грузия независима и суверенна, как никогда. Я хотел бы поблагодарить основателя «Грузинской мечты» господина Бедино Иванишвили. Все фундаментальные достижения, связанные с демократическим и экономическим развитием Грузии за последние 11 лет, являются результатом его ценностей и принципов, которые он установил и оставил команде.
По мнению политолога Геи Хухашвили, который стоял у истоков формирования партии, на выходе с принципами у «Грузинской мечты» получилось хуже всего. От некогда политически сплоченной команды осталось лишь одно название.
Фигуранты впечатляющей победы практически выдавлены с партии. Ни одного видного представителя образца 2012 года в партии не осталось. На авансцену вышли люди, которые пришли после 2016 года. Стерилизацию совершил Бедино Иванишвили. Его не устраивали помыслы костяка партии на системные преобразования государства. Он не собрался реформировать систему. Его задачей было укрепление личной власти. После этого «Грузинскую мечту» покинули практически все здравомыслящие политики. Пришли те, кто до 2012 года осиживался в кустах, либо вовсе пел панегирики нацдвижению. Создан охлократический режим, который полностью подчиняется подчиняются директивам из-за кулис. Для них не важны принципы, ничего, кроме личного комфорта.
Правление грузинской мечты стало печальной страницей в истории Грузии. Как заявил журналистам председатель стратегии Агмашенебели Георгий Вашадзе, Грузия, как «Титаник» 111 лет назад, налетела на невидимую часть айсберга.
Что обещала людям грузинская мечта? Восстановление справедливости, конец судейского клана, экономический рост, развитие села. Множество было обещаний. Ни одно обещание не было выполнено. Он сделал только три вещи. Усилил судейский клан и коррупцию, принес в страну нищету и Россию. К несчастью, никогда Россия не имела такого влияния в России со дня обретения независимости.
Подытожил Вашадзе. По мнению Гии Хухашвили, подобные заявления весьма показательны. Оппозиция, несмотря на слабость и низкую легитимность грузинской мечты, так и не смогла сформировать свою повестку.
Главная сила грузинской мечты в слабости оппозиции. Она так и не сумела создать непреодолимые сложности партии власти. Риторика правящей команды, спасение от каких-то мифических глобальных сил, укрепление суверенитета и прочих мифов не подкреплено ничем. Это не та повестка, за которую голосовал избиратель. Но даже в этих условиях оппозиции нечего противопоставить. Она так и не сумела завоевать доверие избирателей.
На вопрос, является ли грузинская мечта пророссийской, политолог отвечал, что нынешняя партия власти начисто лишена каких-то концептуальных ценностей. Для ней интересно лишь личное благополучие.
Исходя из этого, эти люди думают о сохранении власти. Они будут клясться в верности Западу, а с другой стороны помогать обходить России санкции. Они пытаются сохранить систему управления, которая ментально ближе к российской, но при этом позволяет пользоваться благами западной цивилизации. Возможно, именно на этом поприще они себе сломают шею.
Резюмировал Гия Хухашвили. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Неправительственный сектор продолжает призывать власти Грузии ускорить процесс выполнения 12 рекомендаций Евросоюза. По утверждениям некоторых местных НПО, за последние месяцы полностью был реализован лишь один из пунктов. Государство учитывает постановление Европейского суда по правам человека. Власти же уверены, если Грузия не получит статус, это будет результатом козни неправительственных организаций и оппозиции. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Шансы Грузии на получение статуса кандидата в Евросоюз власти оценивают не более чем в 50%. Сами члены грузинской мечты с приближением момента сдачи экзамена все чаще повторяют: государство заслужило этот статус, однако оппоненты и неправительственный сектор стараются убедить партнеров в том, что это не так, заявляя о невыполнении рекомендаций и, более того, склоняют их к принятию политического решения. «Сегодня мы все должны убеждать Евросоюз в том, что в июне он допустил ошибку», заявил в эфире телеканала «Имеди» председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
На уровне устных оценок мы можем сказать, что несколько рекомендаций Евросоюз уже рассматривает как выполненные. Например, избирательную реформу, которая часто становилась предметом критики, антикоррупционные и гендерные вопросы, избрание омбудсмена. Так что, если решение будет приниматься с учетом заслуг и прогресса, естественно, Грузия заслуживает стать кандидатом и равного отношения с Украиной и Молдовой. Однако этого Грузия заслуживала и раньше, и в январском отчете Еврокомиссии это было отражено, но решение было принято с учетом других факторов. В политическом решении можно не увидеть рационального повода, поэтому наши шансы 50/50.
Сказал Папуашвили. В неправительственном же секторе поясняют, для государства критически важно не только получение статуса, но и полное выполнение 12 рекомендаций, как условий для дальнейшего развития страны. Поэтому они не собираются закрывать глаза на упущение и нежелание властей продвигаться по некоторым из пунктов. В действительности реальность отличается от той, которую пытаются представить члены правящей команды. Из 12 рекомендаций Еврокомиссии полностью выполнена лишь одна. Были учтены постановления Европейского суда по правам человека. Среди частично выполненных пунктов – принятие в стране антикоррупционных мер, проведение избирательной реформы, защита уязвимых групп населения и назначение независимого омбудсмена. Две рекомендации – борьба с организованной преступностью и решение вопросов вопросов гендерного равенства были по большей части выполнены, а совершенно невыполненными, по мнению неправительственного сектора, остаются 5 пунктов. Один из них – деполяризация, говорит директор Ассоциации реформ Грузии Паата Гаприндашвили.
Соглашение Шарля Мишеля было подписано теми политиками, которые сначала сидели за столом переговоров и заявляли, что главный приоритет – это снижение поляризации. А затем мы услышали от них другие заявления, будто если бы это соглашение было исполнено, в стране уже стояли бы танки. Деполяризация остается одним из самых больших вызовов. Первый шаг в этом направлении мог бы быть очень простым – прекращением брани в адрес друг друга.
Среди других рекомендаций, которые власти не желают выполнять, деолигархизация, вовлечение гражданского общества в государственные процессы и свобода СМИ, говорит представитель НПО «Демократическая инициатива Грузии» Васил Жижиашвили.
Ника Гварами остается в заключении. Гонения в отношении телекомпании «Формула» и «Первели» не прекращаются, и велика вероятность, что этим вещателям создадут дополнительные проблемы. Эффективное расследование не проводится ни по делам 5 июля, ни по законным прослушкам журналистов. Ответственные люди не понесли наказания.
Пятый пункт, который в неправительственном секторе оценивают как совершенно нерешенный, это реформирование судебной системы. Более того, в этом направлении наблюдается регресс, говорит бывший несудейский член Высшего совета юстиции, глава НПО на страже грузинского суда Назы Джанизашвили.
Реформа не была осуществлена. Более того, не было даже дискуссии вокруг вопроса, какой вообще должна быть реформа Высшего совета юстиции и каково видение властей в этом направлении. Очень важен вопрос 4 судей, попавших под санкции США. 3 из них действующие судьи апелляционного суда. Необходимо предпринять соответствующие шаги, сменить курс в отношении суда. Мы считаем, что до решения Евросоюза все это можно успеть, поскольку есть серьезные наработки неправительственных сектора по каждому вопросу. Однако мы видим, что власть лишь отдаляется от перспектив, связанных с судебной системой.
Тем временем в части оппозиции уверены, что ждать от властей уступок не стоит. Лишь процедурной борьбы недостаточно. Для выполнения 12 рекомендаций мы должны создать очаги протеста, заявил депутат от стратегии Ахмашины Бели Паата Манджгаладзе. Парламентарий утверждает, что подобного мнения придерживаются и в других партиях. Не буду ничего анонсировать, но в ближайшие дни вы узнаете об окончательном решении. Необходимы и другие действия, сказал Манджгаладзе. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия в среду утвердили на должность уполномоченной по правам человека Анас Кишмария, которая сменила на этом посту Асиду Шакрыл. У нового омбудсмена нет никакого опыта работы в правозащитной сфере. О том, чего ждут от нее правозащитники, в чем заключается специфика правозащитного сознания и легко ли быть омбудсменом в Абхазии, нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской рассказала юрист Майя Широкова.
Депутаты парламента Абхазии избрали нового уполномоченного по правам человека. Подавляющее большинство, 32 депутата из 35, проголосовали за кандидатуру Анас Кишмария. На эту должность были представлены 3 кандидатуры – Гунда Джения, Диана Кирсилян и Анас Кишмария. Гунда Джения сняла свою кандидатуру. Известно, что у Дианы Кирсилян большой опыт работы в сфере защиты прав человека. Она возглавляет сеть общественных приемных неправительственной организации «Центр гуманитарных программ», которая оказывает правовую помощь уязвимым категориям граждан. Анас Кишмария – выпускница факультета психологии Петербургского университета, преподаватель педагогического факультета АГУ и специалист Центра стратегических исследований при президенте Абхазии. О том, какие качества нужны омбудсмену, легко ли начинать осваивать эту сферу деятельности, не имея вообще никакого опыта, чего ожидают от нового омбудсмена правозащитники. Обо всем этом мы поговорили с юристом Майей Широковой, которая около 20 лет работает в области защиты прав людей. Майя Широкова считает, что Институт защиты прав человека весьма актуален для Абхазии, и задачей нового омбудсмена будет поддерживать ту высокую планку в работе, которую задала абхазский омбудсмен Асида Шакрыл.
Я на протяжении почти 20 лет работаю в общественных приемных по правам человека и знаю, насколько вопрос защиты прав человека, как этот институт необходим для того, чтобы восстановить нарушенные права человека, для того, чтобы не нарушались права человека. Тот тон, который задала Асида Шакрыл, та степень ответственности и серьезности подхода к данному вопросу соответствовала практически мировым стандартам. И хотелось бы, чтобы не шла работа данного аппарата на спад, чтобы этот тон высокий, который был задан, он был поддержан и развивался, потому что мы очень тесно работали с аппаратом уполномоченной по правам человека, потому что они нам передавали дела людей, у которых нарушены права, но которые, допустим, еще не прошли все стадии восстановления нарушенных прав. Мне бы хотелось, чтобы работа с новым уполномоченным была так же эффективна, как и с Асидой Георгиевной.
Майя, вы работаете в сфере защиты прав человека уже давно. Скажите, пожалуйста, вам когда-то приходилось сталкиваться с Анас Кишмария, которую избрали уполномоченным по правам человека? Вы что-то можете сказать о ней вот в профессиональном отношении?
А я работаю в общественных приемных по правам человека с 2004 года, сразу как закончила университет. В ходе своей работы я сталкивалась с очень большим количеством правозащитников, защитников, юристов, активистов, которые занимаются правами человека. Но, к сожалению, с Анас Кишмария я никогда не работала, не сталкивалась и не слышала о ее правозащитной деятельности.
Исходя из того, что у человека нет никакого опыта в защите прав человека, что вы ожидаете от ее работы на этом поприще?
Исходя из того, что мы работаем в общественной приемной по правам человека, я, как и от любого должностного лица, от нее ожидаю результаты. У человека проблема, ее надо решить. И решить не тогда, когда человек научится, да, чиновник, любой, а тогда, когда это необходимо, то есть сейчас. Потому что часто от этого зависит жизнь человека, многие аспекты затронуты его жизнедеятельности. И поэтому я жду активной работы, активного участия в решении проблемы с точки зрения именно правозащитной. Здесь главное именно выработка у человека правозащитного подхода к решению проблемы. Это трудно. У человека либо есть правозащитная жилка, либо ее нет. Ну да, ее можно выработать, но на это уходят иногда и годы.
Из биографии избранного сегодня омбудсмена мы знаем, что она работала в Центре стратегических исследований при президенте. Скажите, пожалуйста, вот вам как правозащитнику, это о чем-то говорит? Имеет какое-то значение то, что человек был ориентирован на работу при президенте, на работу в государственной структуре? Это что-то накладывает на его деятельность? Вот что вы об этом думаете?
Вы знаете, даже не касаясь именно конкретно ее, я знаю по опыту, что человек, который некоторое даже время проработал в госучреждениях, он привык к определенной форме, методам работы. Это абсолютно никак не схоже с теми методами и формами, с которыми мы работаем в общественных приемных. Я не могу оценивать ее, потому что я не знаю ее на самом деле. Не знаю, как у нее развита правозащитная жилка, как она себе представляет эту работу, как представляет подходы к решению проблем. Но я думаю, что время покажет и очень скоро, потому что мы тесно взаимодействуем с аппаратом уполномоченного по правам человека.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Что осталось от старого Цхинвали и что не сказали горожанам о строительстве нового объекта вместо старого моста, а также обещание нового министра внутренних дел самопровозглашенной республики Южной Осетии усилить борьбу с наркоманией. Обзор прессы подготовила в Цхинвали Зарина Санакоева.
Газета «Южная Осетия» публикует интервью с новым министром внутренних дел Аланом Гучмазовым. В числе направлений, на которые будет обращено внимание, в первую очередь новый министр назвал и борьбу с наркоманией. Проведенный ранее МВД-анализ показывает, что действующий закон «Южной Осетии» об административной и уголовной ответственности за незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, недостаточно эффективен. Поэтому нами разрабатывается проект закона о внесении изменений в данный закон для ужесточения мер употребления, хранения и распространения наркотических и психотропных веществ. Проект закона будет представлен на рассмотрение в парламент для дальнейшего его принятия. Надеемся, что в этом году закон заработает уже в новом издании, говорит Гучмазов. Приоритетным направлением деятельности МВД он назвал и работу управления собственной безопасности. Именно сотрудники ОСБ ведут контроль за недопущением нарушений законности и правопорядка сотрудниками ведомства, включая коррупционную составляющую, причастность к распространению или даже употреблению наркотических и психотропных веществ, цитирует Гучмазова газета. Газета «Республика» обращается к теме архитектурного облика Цхинвала. В материале автор констатирует, что от облика старого Цхинвала мало что осталось, и в числе этого здание военкомата. В свое время это был первый автовокзал в городе и первый гостиничный комплекс. Автор гадает, какая участь постигнет это старое здание. Бывший министр строительства Эдуард Цакоев заверял накануне сноса старого моста, что строительство нового транспортного объекта предполагает расширение проезжей части и тротуаров с прилегающими к мосту исторических зданий. Тогда это звучало как гарантия того, что разрушение старины ограничится только старым мостом. А это значит, что точно не будут тронуты ни здания военкомата, ни уже названный дом номер 13, ни тем более историческое здание с резными балконами. Ныне Цакоев смещен с должности. Значит ли это, что новый руководитель ведомства уже не обременен обещаниями своего предшественника, размышляет автор издания и напоминает новому министру Константину Елдзарову название ведомства – Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Пока что его руководители за все минувшие годы больше занимаются строительством, не обращая внимания на то, что в круг их внимания входит и архитектура. Архитектура, которая в условиях столицы независимого признанного государства, должна оставаться оригинальной, а не тупо повторять шаблоны. И уже если наш город, благодаря руководству Минстроя, лишился оригинального старого моста, то его новая версия не должна производить меньшие впечатления, считает Республика. Много вопросов к руководству Министерства строительства и у блогера Алана Парастаева. Он комментирует новости о визите министра экономического развития России Дмитрия Вольвача. Один из объектов, который он посетил, строительство нового моста через реку Ляхва в центре Цхинвала. Его сопровождал министр строительства Южной Осетии Константин Елдзаров. Он рассказал о причинах задержек строительства. Дело, по его словам, в старой технике, а новую через перевал привезти невозможно. Блогер задается вопросами. Почему, когда решили рушить старый мост, не поинтересовались насчет техники для его строительства? Или это по канонам строительства делается уже в процессе реконструкции? Парастаев напоминает и о недавнем интервью журналистам, где Елдзаров уверял, что работы ведутся и будут завершены согласно графику. Удивило блогера еще одно заявление Елдзарова. Оказалось, что внешний вид строящегося моста еще не определен. Но как же так получилось? Ведь в прошлом году, когда мост только готовился к сносу, сторонников сохранения этого исторического объекта Цхинвала, власти в лице министра строительства, архитектуры и ЖКХ Эдуарда Цакоева уверяли, что старый мост будет реконструирован в прежнем виде. И даже показали его чертежи и эскизы будущего внешнего вида, напоминает блогер. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Читаем прессу.
Чем ознаменовалась уходящая неделя на Северном Кавказе? Итоги от «Кавказ Реалии» представит Катя Филиппович.
Между оппозиционными чеченскими активистами произошел конфликт, а в Дагестане возбудили уголовное дело на правозащитницу Светлану Анохину. Об этом и не только в 128-м выпуске подкаста «Кавказ Реалии». О главных событиях Северного Кавказа за неделю вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет! На дагестанскую журналистку, основательницу правозащитного проекта «Марьям» Светлану Анохину возбудили уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. Причиной стали ее антивоенные посты в Инстаграме. Максимальное наказание по этой статье – до 5 лет лишения свободы. За годы работы волонтерская группа «Марем» помогла десяткам жительниц Северного Кавказа спастись от насилия в своих семьях. О ряде этих историй писал и сайт «Кавказ Реалии». Например, проект Анохиной помогал Лейле Гириевой из Ингушетии, которая рассказала о систематических избиениях отцом, насильственном лечении от атеизма, а также о принудительном приеме антидепрессантов. Из республики ей удалось уехать в Санкт-Петербург, но там беглянку нашли, к ней постучались силовики и родственники. Из отдела полиции Лейлу вытаскивали правозащитники, в том числе и активисты кризисной группы «Марем». Другая громкая история, которой также занимались правозащитники «Марем», связана с Халимат Тарамовой, дочерью директора Грозненского ТРЦ «Гранд Парк» Аюба Тарамова, приближенного главы Чечни Рамзана Кадырова. Спасаясь от домашнего насилия, девушке удалось добраться до шелтера «Марем» в Махачкале, однако оттуда ее похитили кадыровцы. В этом чеченским силовикам помогали сотрудники дагестанских правоохранительных органов. Тарамову вместе с подругой силой доставили в полицию, после чего ее увезли в Чечню. После этого случая Анохина уехала из России. С лета 2021 года она живет в Грузии. В интервью сайту «Кавказ Реалии» журналистка и правозащитница рассказала о том, как уголовное дело может повлиять на ее работу и на группу «Марем».
У нас прекрасно все понимают, хотя, может быть, не осознают, на самом деле, что к любому из нас могут прийти и забрать, например, за экстремизм, подбросить патроны. Для нас это обыденная вещь. Я удивлена, что со мной такого еще не сделали. Сейчас уже и не сделают. Так что, да, я думаю, что будут некоторые сложности. Но что касается «Марем», если это все будет опасно для команды, я просто уйду с руководящего, так сказать, поста.
Оппозиционное чеченское движение «АДАТ» обвинило чеченских блогеров Тумсу Абдурахманова и Хасана Халитова в получении крупных сумм от окружения Рамзана Кадырова. По версии «АДАТ», деньги были переданы от организаторов покушения на критиков главы Чечни. Вскоре Абдурахманов опубликовал свою версию произошедшего, в которой заявил, что обманул киллеров, сняв постановочное видео. Начнем сначала. В конце ноября прошлого года появилась информация об убийстве Абдурахманова. 5 декабря в телеграм-канале «АДАТ» было опубликовано подтверждение гибели блогера, но без указания источника сведений. После ноябрьского исчезновения Тумсу Абдурахманов вышел на связь спустя 3 месяца. В феврале на его канале появилось новое видео. А спустя еще 2 месяца история с его исчезновением обросла новыми, неожиданными подробностями. Создатель движения «АДАТ» Ибрагим Янгулбаев опубликовал видео, в котором рассказал, как в декабре прошлого года, вскоре после появления первых сообщений об исчезновении Тумсо, с ним связался некий Башир Албагачиев и попросил о помощи. По словам Янгулбаева, тот сообщил, что является посредником между властями Чечни и киллерами, которые получили заказ убить Абдурахманова и еще одного блогера Хасана Халитова, который также перестал выходить на связь. Однако Кадыров не поверил исполнителям и потребовал доказательств смерти оппонентов. До их предоставления 5 киллеров держали в секретной тюрьме. Об этом сообщил Адат Албагачиев. Он просил движения опубликовать пост о смерти Тумсо, якобы чтобы доказать заказчикам исполнение убийства и чтобы те отпустили киллеров. По словам Янгулбаева, Албагачиев рассказал ему, что за то, чтобы Тумсо залег на дно, цитата, ему передали 800 тысяч долларов. Движение Адат получило от Албагачиева 50 тысяч долларов. Вот что говорит об этом Янгулбаев.
Мы ему помогли, чтобы спасти его людей. А когда этих людей Кадыров освободил, а эти люди не уходили, ждали денег, мы говорили им, что вы оттуда не уходите. И тогда этот человек сказал, что, мол, они ждут деньги, так как надо Тумсо отдать и так далее. И мы уже начали сомневаться в этих людях.
Таким образом, люди из Грозного, делясь крупным гонораром за убийство, фактически купили временное молчание оппозиционных активистов Абдурахманова и Халитова, заявил Янгулбаев. Спустя несколько часов после публикации видео на канале «АДАТ» Абдурахманов выложил ответный ролик. В нем он частично подтвердил некоторые факты, но отверг обвинения в получении денег за прекращение критики Кадырова. Вот что он говорит в своем видео.
«Я стал перед выбором. Либо я отказываюсь, и тогда я просто сижу и жду, когда кто-то придет исполнять этот заказ. Такие в любом случае найдутся, деньги все-таки не маленькие. Либо я беру это все в свои руки и делаю попытку обвести Кадырова вокруг пальца».
Редакция «Кавказ Реалии» обратилась к Абдурахманову и Хасану Халитову с просьбой прокомментировать информацию движения «АДАТ», но не получила никакого ответа. Ряд других СМИ также приглашали блогеров в прямой эфир, но не дождались реакции.
Это были итоги «Кавказской недели», которую подвела Катя Филиппович. Полностью вы можете прочитать или прослушать материал на нашем сайте echokavkaza.com или на сайте kavkazrealii.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Время краткого выпуска новостей. Власти непризнанного Нагорного Карабаха сообщили о том, что азербайджанская сторона перекрыла мост Хакари, находящийся в зоне ответственности российских миротворческих сил в Лачинском коридоре, который соединяет регион с Арменией, пишет радио Азатутюн. В Степанакерте назвали это очередным грубым нарушением трехстороннего заявления 2020 года, передают информационный штаб Нагорного Карабаха, отмечая, что при этом Азербайджан регулярно распространяет дезинформацию о переброске оружия из Армении в Арцах. Лидер Нагорного Карабаха Раик Арутюнян созвал экстренное заседание Совета Безопасности, в ходе которого будут обсуждены последние события и соответствующие действия властей региона. Между тем, в Баку заявили о том, что в 12.00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана на границе с Арменией в начале Лачинской дороги был установлен пограничный пункт пропуска. Как заявили в службе, это было сделано в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана и адекватно установлению Армении в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля. За последние сутки российские войска произвели около 70 обстрелов в Запорожской области. Об этом утром в воскресенье заявил глава областной военной администрации Юрий Малашко. По его словам, атаки наносились с применением ракетных систем залпового огня и беспилотников. Повреждены гражданские объекты. В городе Степногорске ранен пожилой мужчина. Обстрелам подверглась и Харьковская область. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил, что полностью разрушены два частных дома в селе Котляры. Повреждены теплицы и цеха овощной фабрики. Он также сказал, что по области наносится от 40 до 60 ударов в сутки. В Херсонской области, по сообщению администрации, за сутки было 54 обстрела. Один человек погиб, двое получили ранения. Кипр объявил о введении жестких мер в отношении физических и юридических лиц, которых США и Великобритания заподозрили в помощи российским олигархам по обходу санкций, введенных против Москвы за войну в Украине. Финансовый комиссар Павлос Иоанну сообщил одному из кипрских телеканалов, что активы этих лиц были заморожены, однако он не уточнил, о каком количестве людей и организаций идет речь. Российская диаспора на Кипре считается весьма крупной. Город Лимассол на южном побережье часто называют Москвой на Средиземноморье, отмечает Франс-Пресс. В местных СМИ сообщалось, что крупнейший банк страны Bank of Cyprus уведомил 4000 своих клиентов, имеющих российский паспорт и не являющихся резидентами ЕС, о закрытии их счетов. Ежегодная конференция спикеров парламентов Европейского Союза пройдет 24-25 апреля в Праге. Информацию об этом распространяет парламент Грузии. В рамках мероприятия планируется выступление председателя парламента Грузии. Также запланированы двусторонние встречи Шалвы Папуашвили как с представителями правительства, так и с депутатами парламента Чехии. В этом году основной темой обсуждения на конференции станет российская агрессия против Украины и реагирование Евросоюза в широком геополитическом контексте. Целью ежегодного форума является усиление роли парламентаризма на международном уровне, говорится в распространенном заявлении, передает Интерпресс Ньюс. Состояние здоровья Михаила Саакашвили стабильное, но требует внимания, заявила врач клиники «Вивамед» Тамар Чантурия, говоря о состоянии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Как поясняет Чантурия, накануне 22 апреля Михаил Саакашвили потерял сознание, вставая с кресла. Ситуация с Михаилом Саакашвили стабильная, но требует внимания. По словам пациента и его матери, он потерял сознание, вставая с кресла и упал. Когда мы вошли, пациент был контактен и адекватен. У него отмечалось головокружение. Соответственно, его осмотрел невролог, который исключил удар головой, рассказала врач общественному вещателю. Глава авиакомпании «Джеоскай» Шалвак Икнадзе заявил, что на данном этапе сотрудники компании, находящиеся в Судане, чувствуют себя в безопасности. Как сообщил Кикнадзе общественному вещателю Грузии, авиакомпания ждет подтверждения того, что сотрудникам безопасно покидать здание, после чего начнется их эвакуация. Аэропорт Хартума оказался в центре боев двух армейских группировок, которые разразились в минувшую субботу 15 апреля. В Судане находятся более 30 граждан Грузии, пилоты, бортпроводники и инженеры авиакомпаний MyWay Airlines и GeoSky. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Боджаришвили. Продолжаем программу. 21 апреля прошла очередная встреча союзников Украины в формате «Рамштайн». Контактная группа попыталась согласовать вопросы обеспечения вооруженных сил Украины боеприпасами. США и их союзники всерьез озабочены тем, что Киеву в ближайшем будущем придется столкнуться со снарядным голодом. На этом фоне настойчивые требования Украины рассмотреть, в том числе заявку на вступление в НАТО, показались некоторым союзникам несвоевременными. Владимир Унанянц в пятницу следил за ходом встречи.
Министры обороны из почти 50 стран собрались на авиабазе США «Рамштайн» в Германии. Выступая перед коллегами, шеф Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что союзники полны решимости поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и пообещал, что Вашингтон не даст реализоваться попыткам президента России Владимира Путина навязать сферы влияния под дулом пистолета.
На сегодняшнем заседании контактной группы мы сосредоточимся на трех ключевых вопросах – противовоздушной обороне, боеприпасах и вспомогательных средствах. Украине срочно нужна наша помощь, чтобы защитить своих граждан, инфраструктуру и силы от российской ракетной угрозы. Мы отвергаем путинское видение мира, в котором тираны нападают на своих мирных соседей и пытаются навязать самопровозглашенные сферы влияния под дулом пистолета. Вместе мы будем защищать основанный на правилах международный порядок, который обеспечивает нашу безопасность, и вместе мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
При этом США хоть и делают акцент на обеспечении ВСУ боеприпасами, не отказываются от своих обещаний предоставить и запрошенные Киевом танки. Так, по данным агентства Associated Press, 31 боевая машина «Абрамс» прибудет в Германию в конце мая для того, чтобы инструкторы на специальном полигоне начали подготовку украинских военных к управлению и обслуживанию этой бронетехники. Решение Вашингтона передать 31 тяжелый танк было принято в январе этого года и стало резким разворотом в позиции Белого дома, который ранее заявлял, что «Абрамсы» слишком сложны в эксплуатации и требуют больших затрат в обслуживании. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг, накануне побывавший с визитом в Киеве, дал понять: танки – это, конечно, хорошо, но за ними стоит огромная логистическая и техническая инфраструктура, о которой не стоит забывать.
Просто чтобы иметь боевые танки, нужно огромное количество боеприпасов, топлива и тягачи, чтобы иметь возможность перемещать тяжелую технику, такую как боевые танки, ремонтно-эвакуационные машины.
Все это требует больших вложений, и сегодня, по словам Столтенберга, страны-союзники Киева закладывают основу для того, чтобы Украина не просто победила в войне, но и обрела достаточную мощь, чтобы гарантировать свою безопасность в будущем.
Даже после окончания войны нам нужно поддерживать Украину. Мы должны обеспечить Украину военной мощью, средствами сдерживания для предотвращения новых атак, потому что вы должны помнить, что война началась не в феврале прошлого года. Война началась в 2014 году, когда Россия незаконно аннексировала Крым и когда Россия впервые вошла в Восточный Донбасс. Никто не может сказать, когда и как закончится эта война. Но что мы знаем точно, так это то, что когда война закончится, мы должны сделать так, чтобы история не повторилась, чтобы Россия не смогла снова вести войну против Украины и продолжать подрывать европейскую безопасность. Поэтому нам нужна дискуссия о системе безопасности.
К
слову, Киев, как и подчеркнул в ходе встречи со Столтенбергом президент Зеленский, не видит систему безопасности Европы без членства Украины в НАТО. И Столтенберг, хоть и традиционно не стал говорить о сроках, тем не менее подчеркнул, что это обязательно произойдет. Уже будучи в Германии, генсек Альянса вновь повторил тезис о том, что все союзники согласны с такой перспективой.
Вчера в Киеве я сказал, что будущее Украины в евроатлантической семье, и все союзники по НАТО согласились, что Украина станет членом НАТО. Но основное внимание сейчас, конечно, уделяется тому, как обеспечить победу Украины.
Впрочем, некоторые союзники настроены куда менее оптимистично, чем руководитель Альянса. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, не скрывающий своего скепсиса относительно украинского членства, прокомментировал в своем твиттере слова генсека НАТО коротко, но эмоционально. Что? Не верят в такую возможность, во всяком случае, в обозримом будущем и в Германии. Впрочем, несмотря на заверения главы германского Минобороны о том, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня, в Москве сам факт того, что Альянс помогает Киеву противостоять России, считают актом агрессии и достаточным оправданием вторжения на территорию соседнего государства.
НАТО продолжает проявлять свою агрессивную сущность, о которой мы говорили и раньше, еще до начала специальной военной операции. НАТО, очевидно, продолжает свою линию на поглощение и втягивание в альянс Украины. Об этом и об этой потенциальной угрозе тоже говорил наш президент еще задолго до начала специальной военной операции. И все это лишний раз демонстрирует всем, кто склонен хотя бы немножко думать головой, правильность решения президента о начале этой операции, исходя из интересов Российской Федерации и необходимости обеспечения ее безопасности. Мы имеем дело с агрессивным блоком, который рассматривает нашу страну как противника и посягает на безопасность нашей страны.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Недовольны действиями Запада, а точнее недостаточностью этих действий в самом Киеве. В частности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба разочарован неспособностью Европейского Союза обеспечить поставки боеприпасов на сумму в 2 миллиарда евро. В своем твиттере главный украинский дипломат усомнился в стратегической автономии ЕС.
Неспособность Евросоюза реализовать собственное решение о совместных закупках боеприпасов для Украины вызывает разочарование. Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности. Для Украины цена бездействия измеряется человеческими жизнями.
Свет на причины недовольства Киева проливает американское издание «Политико». Со ссылкой на источники в дипломатических кругах газета отмечает, что в ЕС возник конфликт между Польшей и Францией по вопросу о поставках боеприпасов Украине. По данным издания, страны не могут договориться, кто должен получить контракты на производство снарядов – только местные компании или конкуренты из других стран. Как сказано в публикации «Политико», главной проблемой стало то, сколько средств нужно выделить производителям из ЕС, а сколько из США, Великобритании и других стран. Франция, по данным источников, настаивает, что деньги должны оставаться в пределах ЕС. Но это раздражает партнеров. В ситуацию даже пришлось вмешаться председательствующий в ЕС Швеции. Согласно компромиссному плану Стокгольма, контракты должны быть предоставлены только производителям из ЕС и Норвегии, но схема не станет прецедентом, то есть может быть изменена в будущем. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
По результатам «Рамштайн-11» стало известно о создании так называемой танковой коалиции. Также стало известно, что Канада предоставит Украине пакет военной помощи в размере около 29 миллионов долларов.
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
Из науки на войну. Может ли на украинской войне вырасти и окрепнуть вооруженная оппозиция кремлевскому режиму? Гость недели Денис Соколов, ученый, политолог, ушедший в гражданский совет, помогающий формировать добровольческие структуры из россиян, желающих с оружием в руках помочь Украине. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Денис, сначала личный вопрос, хотя он не такой уж личный, вполне себе общественный, потому что вы довольно известный ученый с безупречной научной репутацией, и вот вы бросаете науку и уходите, мы дальше разберемся, куда именно вы уходите, но вы уходите. А как это получилось?
До 24 февраля 2022 года я, в принципе, занимался тем, чем мне нравилось заниматься, собственно, исследованиями, Это была хорошая, насыщенная, интересная жизнь исследователя. Поскольку исследования, которыми я занимался, они во многом были как раз про то, что происходит с нами, что происходит с обществом, и все время задаешься вопросом о том, а что делать, собственно, можно. На это есть ответы. И в случае, допустим, войны тоже было представление о том, что нужно делать, потому что она была вполне себе предсказуема. Я примерно себе представлял, что такое Путин и режим. И у меня не было никаких других рецептов остановить это, кроме вооруженной силы. Никаких других вариантов нет с этими людьми и не было никогда. Но я, наверное, составил себе представление о том, как устроена наша оппозиция, и оппозиция ли она, и что это такое, как устроено наше общество. На Северном Кавказе было очень хорошо видно, как люди могут бороться за свою независимость, что получается, что не получается, и как империя справляется с этими людьми. Ну и, в принципе, было понятно, что делать. Мы говорили это, обсуждали всегда. И когда 24 числа Россия напала на Украину, в принципе, надо было либо делать это, либо отказываться от своих слов и уходить куда-нибудь в отшельничество, да? Выбора-то не было особо.
А вы ушли в гражданский совет. Что это такое? Потому что на самом деле не очень понятно, что это в тех координатах, в той матрице, да, в которой мы привыкли рассматривать какой-то общественный актив.
Мы вооруженная оппозиция. Да, гражданский совет собирает национальные, региональные, профессиональные, любые группы, которые себя как-то политически самоопределяют и которые выбирают вооруженную борьбу на стороне вооруженных сил Украины и на сопротивление внутри страны вот в этой войне. Наша задача – помочь украинцам. Причем плечу с ними, раз они нас пускают, и спасибо им за это, да, помочь украинцам выгнать оккупантов с их земли и потом освободить свою родину. Каждый свою, так он это понимает. Люди чувствуют свою ответственность за то, что происходит. Не вину, да, даже если не вина, а ответственность. И другого способа, кроме как с оружием в руках, эту ответственность реализовать, они не видят. Это тоже очень важно.
Я как-то привык относить вас к либеральной группе.
Вы с русским добровольческим корпусом. Это крайне правое.
Это понятно, что за люди. И тем не менее, не выяснили.
Ну, во-первых, потому что больше никто на тот момент, когда мы создали гражданский совет и начали собирать добровольцев, больше никто на стороне Украины из существующих подразделений, кроме русского добровольческого корпуса, не воевал. Да, эти ребята крайне правые. Наверное, можно сказать совершенно спокойно, что я не разделяю большую часть их убеждений, по крайней мере, по отношению и других народов, и в отношении многих вещей, да, в отношении прав человека. Крайне правые убеждения у них связаны с традиционализмом. Я считаю, что традиционализм – это, скажем так, устаревшая концепция в современном мире. Вот. Но есть масса вещей, о которых можно поговорить. Они сложные, но очень интересные, которые, ну, скажем, можно предъявить и Модерну тоже. Вот. То есть мое первое объяснение, что кроме крайне правых никто не воевал, крайне правые кровью и потом добились доверия украинцев. Не только крайне правые, воевали еще мусульмане. На стороне Украины с 2014 года, как и крайне правые, воюют чеченские батальоны, в которые входят дагестанцы, черкесы, ингуши. Изначально был батальон шейха Мансура и Джохара Дудаева, изначально это ичкерийцы. Это люди тоже не либеральных убеждений. Часто мусульмане-фундаменталисты и почти всегда практикующие.
Я читал ваш пост, вы пытались объяснить то, как либерал не любит крайне правых, крайне правые платят им взаимностью. И надо научиться жить так, чтобы потом вместе бороться против Путина. Как вы себе представляете борьбу людей, ваших убеждений, рука об руку с теми, кто, ну, эти убеждения, очень мягко говоря, не разделяет? Убеждения диаметрально противоположны вашим.
Не, ну, во-первых, это, наверное, все-таки неправда, что они диаметрально противоположны. В государстве, которое предполагает свободу, в государстве, которое предполагает свободную экономику, защиту прав индивидуальных и защиту прав меньшинств. В таком государстве есть место правой компоненте, и эта правая компонента весьма и весьма может оказаться полезной.
А правая в какой степени? А то, что мы привыкли все-таки считать правой в рамках обычного традиционного политического поля, да? Или это вот тот РДК, это те люди, которые презентовали себя в Брянской области, которые презентовали себя до этого как ультраправые националисты?
Есть Европейская конвенция по правам человека. Эта Европейская конвенция должна исполняться, и любой человек, который взял в руки оружие, ему доверили оружие, будь он на территории Украины, где он воюет в ВСУ и подчиняется командованию вооруженных сил Украины и выполняет украинские законы, если он на нашей территории, на территории Российской Федерации, и он подписал наш манифест, и он подписал договор, то он должен свое оружие употреблять на то, чтобы защищать права людей в рамках Европейской конвенции по правам человека. Он с оружием в руках обязан защищать принцип самоопределения народов и самоуправления обществом. И он с оружием в руках должен исполнять решение, да, сейчас нам независимого трибунала, как пока он формируется, любой судебной инстанции, которая является независимой и легитимной на этой территории, которая признана независимой. Это те красные линии, за которые переходить нельзя никому, ни с левыми убеждениями, ни с правыми убеждениями. Это условие, которое мы
играем. Люди из РДК за красной линией или внутри ее?
Люди из РДК внутри красной линии на сегодня, они признали манифест.
Я хотел бы все-таки вернуться к этому вопросу. Мне кажется, он самым главным. Вопрос о рукопожатности тех, с кем ты борешься против Путина. Все ли можно в борьбе с Путиным?
Мы говорим, чего нельзя, если ты борешься с Путиным, потому что есть вещи, которые просто обнуляют смысл этой борьбы. Да? Нельзя нарушать Европейскую конвенцию по правам человека, нельзя нарушать положение ООН по самоопределению народов и самоуправлению общества. То, что нарушает Россия, как бы, да, и Россия, в принципе, свернула самоуправление, самоопределение народов, и Россия свернула самоуправление общества, мы хотим это исправить. Все наши участники должны это признавать и должны на это ориентироваться. Плюс мы требуем избежать бессудных казней. Военными, законными военными целями являются только комбатанты и командование. Не все военные преступники являются законными военными целями. Даже военных преступников нужно судить. У них должна быть возможность защиты в суде, им должно быть предоставлено правосудие, надлежащее обращение, им должна быть сохранена жизнь. Но они должны быть судимы. Вот. Мы за то, чтобы все военные преступники были найдены, чтобы они были, им было предъявлено обвинение, и они в индивидуальном порядке были осуждены за свои преступления. В этот список входят в том числе и пропагандисты, но мы не считаем, что они являются законными военными целями. Вот это про красные линии. Про рукопожатность, если люди готовы на деле следовать этим принципам, то да, мы готовы признавать, что они имеют право на любые собственные убеждения, если они следуют тем принципам, которые мы сформулировали. Более того, я не вижу возможности пытаться выяснять, какие у кого человеческие качества. Если мы посмотрим на левый фланг, да, на демократический лагерь, у всех очень разные человеческие качества. И я не думаю, что все люди, которые свысока смотрят на крайне правых и, скажем так, снисходительно, и говорят, что они рукопожатные, я не уверен, что все эти люди имеют на это моральное право.
Как человек, который много лет работал с Кавказом, и специалист по Кавказу, как у вас уживаются кавказский батальон и люди, которые исходили из того, что хватит кормить Кавказ?
Я могу сказать, что у РДК и батальона шейха Мансура есть свои боевые отношения, они друг друга прекрасно понимают и с другом уживаются. Вот сейчас другого опыта пока нет. Вот сейчас будет сибирский батальон, посмотрим, что будет, как это будет получаться дальше. Но это процесс. Вообще демократия – это процесс. Не надо про это забывать. Когда мы собираем людей с одинаковыми, как у нас, мнениями, не связанными необходимостью за эти убеждения сражаться, когда мы говорим о людях, у которых все благополучно, у которых общие убеждения, в общем-то, нечего делить. Договориться очень легко. А демократия – это процесс, в котором нужно договориться всем, если мы хотим построить демократию. Если мы хотим построить государство, в котором люди будут свободны, в котором будут действовать равные возможности для всех, это процесс.
Тем не менее, у меня осталось какое-то ощущение, может быть, я себя сам обманываю, что все-таки у вас есть какая-то настороженность к некоторым фигурам, к некоторым людям, с которыми приходится иметь дело. Вы сказали, что РДК внутри красных линий. А нет ли риска все-таки у РДК оказаться за пределами этих красных линий? Насколько вы сами уверены в том, что это люди, ну, скажем так, одной из с вами группы крови, и что с ними можно иметь дело?
Групп крови я знаю несколько, да, и у всех людей есть люди с разными группами крови, не обязательно, мы не обязательно всегда сотрудничаем только с теми, кто с нами одной группы крови. И я вам скажу по-другому, я не уверен, что все люди из либерального лагеря, да, так называемого, по-настоящему могут удерживаться внутри этих красных линий. И я говорю, что это процесс. Знаете, мы не говорим, что мы уверены во всех, кто к нам присоединяется. И не обязательно это крайне правые, это либералы, либертарианец, кто угодно. Все люди разные. Мы уверены в том, что мы будем требовать соблюдения этих красных линий, и это и есть та работа, которую мы должны сделать. кроме боевой работы, мы должны сделать еще эту работу. У меня был очень интересный разговор с одним уважаемым мной человеком, очень опытным, взрослым, который через многое прошел, который стоит на очень четких либерально-демократических убеждениях, который считает себя совершенно как бы обоснованным демократом. Он говорит такой, вот мы думали, что у нас демократы, вот мы все, да, вот все мы знаем всех демократов. Вот ФБК, вот, наверное, еще там вокруг Открытой России, вокруг МБХ, да, вот мы всех демократов знаем, да. И среди демократов никто не хочет воевать особенно. И вдруг появляетесь вы, и вот вы воюете. Но вы же не демократы. Вот это, мне кажется, что немножко неправильная вот эта история, когда присваивается какая-то лицензия, да, на определение, кто демократ, кто не демократ. Одни люди имеют право формировать повестку, а другие люди как бы не имеют права формировать повестку. Мне кажется, что во многом из-за этого у нас и получилось со стороны то, что получилось, потому что в свое время тот, кто смог захватить политическую повестку, тот, кто смог захватить политические силовые инструменты, побоялся делиться с ними, с остальными.
Просто исторический опыт показывает, что зачастую потом повестку будет в данном случае формировать РДК. И если у вас уверенность, что повестка РДК вам понравится больше, чем та повестка, которая есть сегодня?
Какой исторический опыт вы имеете в виду?
Ну, когда люди сотрудничали с крайне правыми, то крайне правые в итоге брали власть.
Не, ну мы имеем сегодня абсолютно левый мир, да? Демократический левый мир. Мы сегодня имеем доминирование либеральной демократической идеологии во всем мире. В чем проблема?
Есть, я говорю о риске победы в борьбе с Путиным крайне правы.
Ну, у вас есть все возможности сражаться за свои убеждения и доказывать их состоятельность. А Черчилль, по вашему мнению, был правый или левый?
Черчилль ненавидел крайне правых.
Ну, понимаете, мы сейчас говорим о вещах, содержание которых достаточно мутно. Если вы попытаетесь поговорить с бойцами РДК в всех этих историях, далеко не все смогут поддержать этот разговор. И в идеологии РДК есть очень много левого. Потому что с точки зрения социального протеста, там левая повестка.
Ну да, вот это же и есть, в этом же есть опасность. С точки зрения социального протеста левая повестка, а с точки зрения идеологии крайне правая. Это вот то, из чего формируются те риски, о которых я говорю.
Вот самое главное, вы сейчас сами говорите, да? Можно поступать с этими рисками двояко. Можно идти навстречу этим рискам и пытаться построить с учетом этих рисков, с учетом необходимости бороться за ценности, за демократию, построить демократическое общество. А можно сбежать от этих рисков. И тогда общество будет строить те, от кого вы убежали. То, что сделала либеральная оппозиция с государством, которое называется сейчас Российская Федерация, она сделала именно это. Она убежала от рисков, которые исходили от Путина. В основном. Никто не захотел сражаться. Кроме единиц, которые герои, действительно, они сидят по тюрьмам, кто-то погиб. Да, но в целом, вот это вот мирный протест, на который была готова оппозиция, это то самое избегание рисков, о которых мы говорим. Если мы снова будем их избегать, или мы все-таки постараемся построить то общество, которое мы можем построить, с учетом тех интересов, которые в этом обществе существуют. Если мы не ограничим законами, не ограничим институтами, что, зачем нам нужны институты? Институты нам нужны для того, чтобы ограничить вот эти самые риски. Риски применения насилия, да, необоснованного, риски дискриминации разных групп, малых, по совершенно разным основаниям. Эти риски мы должны ограничить институтами. Так мы должны построить эти институты, которые будут ограничивать действительно эти риски, а не разговоры про эти риски на диване. Вот, пожалуйста, вот Родос вот здесь и прыгай. Пожалуйста, вот это та самая работа, которую мы должны сделать. Вы меня спрашивали, зачем я этим занимаюсь. Я занимаюсь этим затем, что это та работа, которую кто-то должен сделать.
Вы организационно в составе ВСУ, а те структуры, которые формируете...
Русский добровольческий корпус подчиняется Министерству обороны вооруженных сил Украины.
Насколько я понимаю, вы работаете и с другими какими-то структурами. Вы РДК не единственная, она скорее наиболее распиаренная, а как бы в случае вашего сотрудничества. Что еще есть?
Но мы сейчас создаем сибирский батальон, который будет состоять из представителей сибирских народов и русских, которые из Сибири. Наверное, после его создания немножко сложнее будет нас проявлять, потому что мы сотрудничаем с крайне правыми и только. Мы, в принципе, изначально объявляли, что мы собираем всех граждан Российской Федерации в качестве добровольцев. И наша задача как раз построить широкую политическую коалицию против Путина. Идея этой политической коалиции именно в этих красных линиях, про которые я говорил, в том, что все, кто в него входит, будь то мусульмане, будь то крайне правые, будь то либералы, либертарианцы или социал-демократы, должны признавать вот эти основные положения манифеста про Европейскую конвенцию, про право народов на самоопределение общественного самоуправления и про подчинение трибуналу. Не должно быть без судных казней, мы не приветствуем теракты, независимо от того, в отношении кого эти теракты совершаются. То есть есть комбатанты, которые являются законной военной целью, да, по ним может быть применено оружие, они могут быть уничтожены как военная цель. Все остальные военные преступники в том числе должны быть задержаны, должны быть, им должно быть предъявлено обвинение, они должны в суде иметь возможность защитить себя, мы должны им гарантировать надлежащее содержание и жизнь, поскольку как бы, смертная казнь применять не собираемся.
С политологом Денисом Соколовым беседовал Вадим Дубнов. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кэти Бучаришвили. Всего вам доброго и до завтра.